У микрофона Катерина Шафиева, это экспертный час на Пермском спутнике. И в гостях у нас сегодня директор компании DifroLab Борис Лихачев. Борис, здравствуйте.
Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Сегодня мы поговорим, опять же, о такой технологии, как фотоника. До этого мы с вами уже слышали эфир с Николаем Косвинцевым, как раз руководителем центра НТИ «Фотоника». И вот сегодня как раз одна из компаний, видимо, этой отрасли. Ну, давайте начнем, Борис, с того. Я, честно говоря, перед тем, как готовилась к эфиру, я полистала вашу страничку в ВК.
Там ничего про фотонику практически нет.
Да, и поэтому я хочу спросить, как я видела, что вы занимались индустрией развлечений. Как получилось так, что вы из этой индустрии перешли в разработку программного обеспечения?
Ну, индустрия развлечений, она никуда не ушла. То есть, я в ней пока есть. Там, ну, просто, скажем так, отдушина моя, которая тоже занимает значительную часть моей жизни. А что касается фотоники, заниматься я начал ей, насколько помню, в 2020-2021 году. То есть, когда у нас стартовал проект в 2021 году. И произошло это, ну, совершенно случайно, на мой взгляд. Хотя многие события в жизни, они случайное стечение обстоятельств, но вот это произошло. То есть, ну, во-первых, мой хороший знакомый Сергей Юрьевич Исаев, он бывший руководитель как раз центра...
Знаем, такого тоже наш постоянный гость.
Постоянный гость. Он бывший руководитель центра фотоники, он, ну, постоянно в соцсетях и при разговоре он светился, говорил о том, что занимается в том числе этим проектом на ПНППК по созданию центра фотоники. И, собственно говоря, ну, мне стало интересно, что это такое, вот такое название. Интересная фотоника. Я вроде как бы раньше его и не слышал. Хотя, на самом деле, все, ну, про технологии, связанные со светом, ну, и вообще все, что связано со светом, наверное, оно все нас окружает, и мы все об этом прекрасно знаем, просто не называем это фотоникой. И получилось так, что... Ну, одним из интересных направлений фотоники является фотонные интегральные схемы. То есть, вот то, по сути, чем мы занимаемся. Я об этом раньше не знал, о том, что существуют такие схемы. Я, ну, интересовался микроэлектроникой в основном в качестве хобби. То есть, ранее в детстве я занимался...
Кружки по интересам,
Кружки по интересам. Я занимался компьютерной техникой. То есть, мне было интересно, как устроены компьютеры. Я пытался построить компьютеры. Понятное дело, ну, имеется в виду, спаять, да.
Ну, я понимаю.
В то время спаять. Сейчас это в основном компьютеры собираются с готовых модулей. Мало кто занимается пайкой. Разве что как раз ретро-сообщество. И мне стало интересно, что это такое. Как это может применяться, мне казалось... Ну, как бы, о, классно, ничего себе. Здесь что-то, может быть, новенькое возникло. Ну, и действительно, там достаточно много интересных вещей происходит. И поэтому я начал, скажем так, углубляться в это все. И познакомился с ребятами из... также через Центр фотоники, через Государственный университет. Я познакомился с ребятами, которые, ну, как раз вот интересуются тоже этим... отраслью. И оказалось, что на тот момент существовала, ну, образовалась некая проблема. Дело в том, что при проектировании фотонных интегральных схем используются, ну, совершенно другие подходы, методы, нежели в микроэлектронике. Соответственно, требуется специализированное программное обеспечение. И вот на тот момент, на момент там, 2021 года, да, поставщики программного обеспечения, они начали прикрывать вот поставки программных продуктов, соответствующих программных продуктов для разработки фотонных интегральных схем в нашу страну. То есть, ну, скажем так, для учебных заведений это еще было доступно, а вот для предприятий, тем более там каких-нибудь закрытых предприятий, это уже такие поставки стали невозможными. Ну и, соответственно, нарисовалась проблема. То есть, еще до момента начала СВО. Вот и, собственно говоря, мы начали думать, а почему бы нам своим разработкой своего софта не заняться? Ну, вот уже подружились с ребятами. Ну, и начали обсуждать, как бы это могло быть. То есть, Работа предстояла достаточно глубокая и сложная.
Ну, учитывая, что на рынке российском вообще нет такого ПО.
На рынке российском такого ПО, именно внутреннем рынке, да, то есть от производителя российского ПО такого не было на тот момент. Ну и, соответственно, вот нарисовался такой у нас проект. Больше как вначале просто как идея, потом мы подумали, почему бы не поучаствовать в каком-нибудь конкурсе на выделение грантов. Ну и, соответственно, родилась опять же идея о том, что мы с нашим продуктом будем выходить на старт 1 при поддержке НТИ. Вот, и так вот, в общем, история закрутилась, завертелась, и сейчас подошло к тому, что мы вот начинаем выступать на микроэлектронике.
То есть, я почему спрашиваю об этом? То есть, обычно ПО, ну, разработкой ПО занимаются ребята там, кто отучился на программиста, еще на кого-то. У вас тоже есть какое-то профильное образование? Или вы чисто инженер и просто организовал вокруг себя умных людей, которые вам помогают собирать это ПО, и вы им помогаете его реализовывать?
Смотрите, здесь...
Об устройстве тоже пытаюсь разобраться, потому что вы молодая компания, и никто ничего о вас не знает. Вот мы сейчас будем рассказывать всем.
Да, какие факторы тут могли сыграть, например? Ну, например, то, что когда-то давно, ну, вообще до этого, до того, как уйти в отрасль развлечений, я работал в Сбербанке, а еще 14 лет работал в Сбербанке, а до этого я работал на Пермских моторах, занимался разработкой программного обеспечения.
А, вот оно что, вот это откуда.
Да, ну вот такие корни, задатки, интересы, ну вот оттуда. Ну, вообще, мне всегда нравилось программировать, на самом деле, я со второго класса себя помню, что начинал программировать, то есть тогда это были еще советские компьютеры, БК-010, и мне, по-моему, единственному второкласснику, третьекласснику давали доступ в кабинеты компьютерной грамотности для того, чтобы как раз реализовывать себе, писать программы. Не играть, как многие это делали, а писать программу мне больше нравилось. Хотя играть тоже тогда...
Можно было игрушку написать.
Да, ну именно этим я и занимался. То есть, я писал игрушки, которые обучали младших детей, как мне казалось, какой-то грамотности, счету, клавиатуре и так далее. Ну, простенькое все такое было, понятное дело, на том уровне. То есть, интерес у меня лично к программированию был. Что касается ребят, ну, тут тоже такой момент сыграл. Дело в том, что они работают, ну, они все из научной среды, а в научной среде очень развит, он тоже, программирование, оно развито, потому что невозможно что-то посчитать, что-то более-менее сложное, без использования программных продуктов, ну, и без использования какой-то программной среды, сред разработки. И, в принципе, все ребята, которые у нас в команде работают, они изначально уже достаточно давно занимаются программированием на питоне. И плюс у них есть вот эти знания, да, в области фотоники, в области фотонных схем, ну, интерес к этому. И, соответственно, ну, вот команда она просто не могла не сложиться. Просто нужен был небольшой толчок. То есть, у них есть все знания. У нас есть какое-то понимание там, в области того, как это все можно собрать, профинансировать, ну, организовать, представить и так далее. Ну, так вот все и сложилось.
А много вас в компании, так как вы совсем уж молодые еще?
Ну, у нас сейчас численность колеблется от 5 до 6 человек. То есть, основной костяк, он у нас 4 человека. А так плюс еще мы приглашаем людей на отдельные части проекта. И кто-то приходит, кто-то уходит.
Ну, это уже детали.
Да, это уже детали. Но основной костяк, что держит команду, вот так вот.
Я еще, знаете, я посмотрела, ну, так как мне интересно было ознакомиться с тем, чем вы занимаетесь, я увидела, что компания сама, по крайней мере, то, что мне сообщил сайт, она базируется в Пермском госуниверситете. Это Букерева 15, по-моему, адрес у вас. А почему так? То есть, как так-то? Вы компания университета, университетская, или просто так вышло?
Да, здесь, смотрите, ну, мы изначально базировались, ну, не располагались даже, вот собирались, так скажем, в Пермском университете. И на самом деле тут как бы хочется, конечно, применить фейспалм, как это сказать, то есть какой-то стыд у меня возник в этот момент за наш сайт. Дело в том, что этот сайт, ну, изначально он предполагался под конкурс «Старт-1», и мы с тех пор его даже не переделали. То есть, у нас основное общение с клиентами, оно идет не через сайт там заявки только занимается. Мы его не переделали, но в ближайшее время мы собираемся это все вложиться. Вложить имеется свое время, усилия, может быть, деньги для того, чтобы переделать сайт. И вот не поменяли этот момент. Но изначально просто вот у нас не было какой-то точки, мы решили, что это будет... Точка как бы расположения – это Пермский университет. На самом деле мы собираемся сейчас офис, такой неофициальный офис нашей компании. Он присутствует на, в районе технопарка.
Угу.
В районе технопарка, ну, в бывшем здании прогноза.
Да, я поняла, о чем это вы имеете в виду. Технопарк, который в месте, где Марион там.
Да, да, да.
Угу. Ну, да, но я так понимаю, родились вы в университете?
Родились мы в университете, да. Мы вот такой спин-офф проект, можно сказать, для университета. То есть, идеи родились в университете, но сейчас как бы с университетом у нас связь только такая, что мы консультируемся с научными руководителями для того, чтобы какие-то сложные задачи, а их, поверьте, немало, решать, ну, ставить, решать, может быть, где-то привлекать студентов. Ну, такие попытки у нас тоже были.
Нет, это хорошо для студентов, полезно, и они могут получить рабочую практику, не отходя прямо от учебного процесса.
Да, да.
И вам полезно, у вас есть свободные руки.
Ну, на мой взгляд, в любом случае обучение, оно все в этом стоит, в решении каких-то сложных задач. Потом, конечно, нужно перейти на следующий этап, самому генерировать, искать эти сложные задачи. А вот поначалу хотя бы решение, да, этих сложных задач, тем более инженерные и научные специальности, их суть именно в этом состоит.
Ну, да. И, в принципе, чтобы ваш бизнес развивался, вам нужно каждый раз решать какие-то новые задачи.
Да, нам нужны люди, умеющие решать эти сложные задачи и, соответственно, конечно же, решать те задачи, которые до нас никто не решал.
Давайте поговорим уже ближе к вашему ПО. Для чего применяется вот это вот ПО? Потому что, ну, да, программное обеспечение для моделирования и проектирования фотонных интегральных схем. А теперь давайте на русский язык переведем это.
Да, теперь давайте поймем, что же такое фотонные интегральные схемы. И, ну, наверное, классические микросхемы, вот даже любой, можно сказать, любой обыватель, наверное, как-то видел.
Зелененькая вот эта штучка, да? С какими-то припоями, вот имейте в виду это, да?
Ну... Корпусов, вариантов корпусов много, но обычно это прямоугольный корпус с несколькими ножками. Ну, например, 40 ножек в разные стороны, в 4 стороны, может быть. Да? То есть, такие процессоры, такие микросхемы, они присутствуют в любом нашем смартфоне, компьютере, да, в любой технике, в том числе там. Стиральной машины.
Даже до простого, если вспомнить там, детство детей 90-х, это вот эти вот картриджи, которые вставляются для игр, Марио, к примеру. Если его разобрать, там была вот эта зеленая микросхема.
Замечательный пример, да, там были корпусные,
каждый из нас имел дело с ними.
Микросхемы, все их видели. Ну, я полагаю, все. И что из себя представляет микросхема? Микросхема представляет собой некий... В общем, понимание, черный ящик, на вход которого подается электрический сигнал, и на выходе которого тоже генерируется какие-то электрические сигналы по определенному алгоритму. Иногда этот алгоритм жестко заложен в микросхеме, иногда этот алгоритм программируется при помощи разработчиков, да, и соответствующего программного обеспечения. Вот, в нашем случае практически все то же самое. То есть, даже технологии, можно сказать, те же самые используются с точки зрения изготовления. Но работает это все со светом. То есть, на вход мы подаем световое излучение. Ну, причем оно не обязательно видимое, то есть, если можно понять. А на выходе мы получаем тоже световое излучение, уже обработанное, переработанное.
И тоже заложены алгоритмы, определенные в эту микросхему.
И тоже определенные алгоритмы заложены. Все верно.
Давайте мы сейчас прервемся на небольшую паузу и после нее как раз обсудим, как именно заложить с помощью фотоники в микрочип. Потому что пока для меня тоже это очень сложно понимаемая история, потому что я и в руках не держала, и глазами не видела. Очень сложно оценивать, когда ты этого не ощутил на себе. Ну, мы об этом во второй части нашего эфира обязательно поговорим. Экспертный час на Пермском спутнике продолжается. У микрофона Катерина Шафиева. В гостях у нас сегодня директор компании «Дифролаб» Борис Лихачев. Мы как раз остановились в предыдущей части на том, как работает вот эта вот фотонная микросхема. То есть, да, вы сказали, что на вход вы подаете не электроимпульс, а фотонный импульс. И на выходе мы тоже получаем некий фотонный тоже импульс, который запрограммирован определенным алгоритмом. Я пытаюсь разобраться, как мы это делаем с помощью фотоники. С помощью электроники все понятно. Миллион раз уже объясняли. А здесь мы это еще не видели, и нам тяжело понимать.
Что касается обработки, скажем так, информации при помощи света, да?
Да.
Ну, да, скажем, мы всегда имеем дело с какой-то информацией в данном случае, поскольку электричество, ну,
но
мы можем почувствовать,
говорим...
то есть свет на самом деле мы можем почувствовать, да, когда нас что-нибудь прижигает лазером. А это, кстати, тоже один из вариантов применения фотоники. И что касается света. Так вот, со светом, оказывается, тоже можно работать. То есть, я упрощенно называю свет, да. Понятное дело, не на уровне отдельных фотонов, а на уровне, ну, вот, излучения, да, то есть, волн. Что с ними можно сделать? Их можно каким-то образом, то есть, вот... давайте начнем с того, что... Где это применяется? То есть,
да.
То есть кажется,
давайте,
что это, ну, как, какое-то фантастическое имеет применение. Но на самом деле мы уже там, с конца 90-х годов имеем систему оптической связи. То есть это же всем известно. Да? То есть в каждом доме, если у вас провайдер, например, ну, определенный большой провайдер, да, то он ставит там...
Оптоволокно.
Оптоволокно.
Мы сейчас с вами вещаем по оптоволокну.
Да, вообще отличный вариант. То есть какие у него преимущества? Как вы думаете? Ну, наверное, помехозащищенность, в первую очередь. Во-вторых, дальность. То есть, все системы трансатлантические, ну, вообще системы там, даже по нашей стране, это огромное расстояние, они используют оптику. Почему? Потому что на большом расстоянии оптика, она передает информацию без искажения, то есть, без затухания, да, сигнала, без потери сигнала. Не нужно ставить какие-то промежуточные вещи. Ну, представляете, как бы мы на дне океана там ставили через каждый километр, в лучшем случае, какие-то усиливающие аппаратуры, а потом как ее питать, обслуживать и так далее. А оптика, она просто решила эти проблемы, да, всем. Система оптической связи. Но сейчас как бы основное вот назначение фотонных интегральных схем все-таки, ну, работа вот со связью. Но, тем не менее... Еще другие есть варианты. Так вот, а теперь давайте представим, что происходит, ну, когда сигнал оптический широкополосный, то есть, где много-много потоков информации, он приходит к нам в дом. Его нужно как-то вот так же распределить по куче абонентов, то есть, чтобы не подавать общий поток информации на всех.
Угу.
А он разбивается, например, по частотам. Да? То есть, по частотам не... Ну, либо по отдельным волокнам это можно делать, да, то есть просто по каждому волокну там для отдельного пользователя передавать. Но такой, это тоже достаточно трудозатратный способ, потому что если пользователь у тебя 1000, тебе нужно какую-нибудь 1000 волокон, а если их 10 тысяч или еще что-нибудь. Даже несмотря на то, что волокна очень маленькие, но это проблематично, соответственно, и потом просто запутаешься. Так вот, это все делается при помощи специальной аппаратуры, которая разбивает сигнал, оптический угу. сигнал на какие-то вот, ну, определенные области. Так вот, сейчас эта аппаратура, она достаточно громоздкая. Так вот, при помощи фотонных интегральных схем, например, можно сделать это все на маленькой микросхеме, то есть сопоставимо по размерам с обычной микросхемой, о которой мы говорили. То есть, например, тоже из картриджа Dendy. И то есть можно уже вот этот ящик, например, не ставить большой,
а поставить.
Поставить маленький ящичек, да, соответственно, снижается энергопотребление, снижается требование к площади,
к обслуживанию,
к вентиляции и так далее. Ну, вот это один из таких примеров, да. Ну, то есть, может быть, даже на там, в рамках дома какого-то это не так актуально, да, ну, потому что, ну, в доме, ну, ящик стоит или коробочка маленькая.
А в рамках предприятия или, к примеру...
Ракеты, например,
ракета,
да?
Или корабль, который там едет на Северный Ледовитый океан. Там место каждое абсолютно нужно и важно.
Нужно масса и место, и энергопотребление. Соответственно, когда вступают такие параметры, как мы звучили, уже имеет смысл этим заниматься. Вот один из моментов. Соответственно, ну, один просто из наших клиентов, например, занимается там вот чем-то связанным с авионикой, то есть аппаратурой на самолетах.
И для самолета это тоже очень-очень важно, чтобы аппаратура не занимала много места. Давайте мы сейчас прервемся, опять же, на короткую паузу, и после нее продолжим обсуждать сферы применения, ну, и фотоники, и, собственно, самого ПО. Экспертный час на Пермском спутнике продолжается. У микрофона Катерина Шафиева. В гостях у нас директор компании DefraLab Борис Лихачев. Мы с вами обсуждали, да, о том, что с помощью технологии фотоники все эти интегральные микросхемы, которые сейчас есть у нас, да, с помощью электроники сделаны, их можно сделать меньше и функциональнее в том числе. Но мы пытаемся разобраться еще и с программообеспечением. Для чего оно создается? То есть я пытаюсь понять... Про фотонные микросхемы мы нам уже этот, Николай рассказывал, Косвинцев, мы тоже чуть-чуть уже немножко знаем.
Но, спасибо вам большое.
Я пытаюсь разобраться, для чего ПО-то мы применяем на эту микросхему. Что оно должно делать? Вот я ее вижу, она черненькая такая, маленькая.
А для чего ПО же все-таки нужно? Ну, ПО нужно прежде всего для того, чтобы, так скажем, до момента производства протестировать свою идею. То есть, первый момент, для чего нужно ПО, это все-таки... У нас есть какая-то идея, ну, например, тоже какая-нибудь аппаратура для того, чтобы разбить вот.
Ну, разбить сигналы на сегменты.
На сегменты, да, по частотам, по длине волны. И, соответственно, нам нужно каким-то образом все-таки это реализовать в действии. Но для того, чтобы перед тем, как произвести, необходимо рассчитать. Ширину волноводов, соответственно, какие-то элементы отдельные рассчитать, которые позволяли вот этот сигнал разбивать. И как раз ПО, оно для этого используется. Дело в том, что ну, нельзя просто так вот поставить, взять первый попавшийся материал, взять ну, любой физический, геометрический размер, геометрическую... скажем так, структуру взять и получить необходимый результат. Необходимо это все каким-то образом просчитать, как это все будет работать, и, то есть, какой результат он будет на входе, и какой результат будет на выходе. А
то
потом...
есть, мы с помощью программного обеспечения задаем алгоритм действий для этой микросхемы.
Ну, по сути, мы моделируем, как будет вести себя эта микросхема. То есть, вначале мы из отдельных блоков создаем геометрию отдельных элементов, смотрим, как этот отдельный элемент ведет себя, даже простейший волновод, то есть, в котором волна определенной длины должна распространяться, мы должны просчитать. Да? Но если они у нас просчитаны, то есть, существует такая еще вещь, как PDK, то есть, библиотеки производителя, где собраны уже заранее просчитанные элементы под конкретного производителя. Так вот, если у нас просчитано это все, то мы должны посмотреть, как эти элементы сопоставят друг с другом, и чтобы получить тот результат, который мы изначально...
К которому мы идем.
К которому мы идем. Причем получить его не просто в каком-то моменте, а именно во времени. Как он меняется, например, впоследствии при нагреве, с учетом технологических каких-то потерь, ну и изменяющейся ситуации снаружи, внутри схемы. Все это заложено в ПО. Ну, в нашем случае мы еще прям до тепла, до изменений от тепла еще пока не прошли, но это тоже у нас планово. Но что касается схемного моделирования, когда мы создаем вот из отдельных блоков, считаем, как ведет себя в целом схема, мы вот к этому уже... Ну, это уже на выходе, вот, и, то есть схемное моделирование. А далее мы пойдем уже работать с производителями для того, чтобы формировать библиотеки производителей. Так вот, после того, как мы посчитали, как схема ведет, нам, ну, мы можем уже там передать, сформировать маску для того, чтобы произвести эту микросхему, то есть для того, чтобы осуществить необходимые операции на производстве. Там могут быть операции, например, травление, то есть травление кристаллов, все по аналогии с микросхемами, либо нанесение, наоборот, ионизация какого-то слоя, ну, в данном случае не диэлектрикой или проводника, а волновода, да? То есть оптическими свойствами должен обладать материал. И... Вот, то есть, схема ПО занимается расчетом отдельных элементов, схемы в целом, ну и формированием маски. По сути, вот мы можем свою идею какую-то изначально задуманную из отдельных элементов сформировать в схему и уже отдать на производство в виде маски.
Вот, вот теперь я поняла, да, для чего. А, вот вы недавно буквально ездили на технологический форум «Микроэлектроника 2023», по-моему, так он назывался. А вы представляли там вот именно вот эту разработку. Удалось обзавестись какими-то интересными контактами или, может, подсмотреть что-то у кого-то?
А, да. Давайте так отвечу на этот вопрос. Здесь интересно то, что я туда не ездил. То есть, мы выступали в онлайн-режиме. И, несмотря на это, мне удалось обзавестись необходимыми связями. В частности, со Скалтехом мы договорились о том, что вот на их производстве будем заниматься формированием библиотеки PDK, то есть, библиотеки производителя. И, ну, помимо этого, скажем так, у нас партнеры туда ездили. Соответственно, они тоже представляли там частично нашу компанию, ну и определенные связи мы завелись. Сейчас пока не могу сказать,
ну,
какие,
да, я не буду,
но
выспрашивать.
Очень продуктивно, несмотря на то, что все было в онлайне. Во-первых, наше выступление, оно достаточно такое, на позитивной ноте закончилось. Всем понравилось. Именно наш продукт, наш подход, поскольку он, может быть, немножко нетрадиционный, в отличие от конкурентов. А сейчас у нас есть в том числе конкуренты.
А уже кто-то,
да,
там
залез. Они финансируются достаточно крупными компаниями. И мы тут, ну, не то, что мы опасаемся, но вот видим, что они тоже работают, развиваются. Тут такое, да, соревнование, конкуренция есть на этом поле. Появилась, по крайней мере.
У нас немного времени до конца эфира. Вы уже сказали, что немного раз говорили о том, как собираетесь развивать в дальнейшем технологию, но я все же спрошу, что в ближайшем, по крайней мере, будущем вы планируете, как, может, там укрупняться, масштабироваться или развивать еще в какую-то сферу именно вот эту технологию?
Технологию? Ну, у нас есть несколько направлений, как у компании развития. То есть, что касается софта, программное обеспечение, DifraLab, я впервые назвал его название, да, то есть оно соответствует названию нашей компании. Так вот, я уже сказал, что это схемное моделирование. У нас на выходе в ближайшее время там реализация некоторых отдельных методов вычислений, так называемых солверов, да. И самое главное, то, что даст как бы скачок такой определенный, это формирование библиотеки производителя, то есть PDK. Ну, а после этого у нас, как у компании, еще есть планы, например, дизайн-центр собственно создать. То есть, когда мы будем принимать услуги на проектирование микросхем. В том числе, с использованием, конечно же, нашего ПО.
Придут люди, говорят, вот у нас вот есть такая задача, нам ее надо как-то решить, давайте придумайте нам.
Да, на самом деле, ну вот мы анализируем рынок, то есть, что касается вот именно области разработки вот отдельных элементов, этот сегмент, который мы сделали, который надо было пройти, он не сильно востребован именно на широкую аудиторию, то есть на широкое количество потенциальных клиентов. Их и так не очень много, да, но тут прямо совсем ограниченное количество. Так вот, большинству людей требуется именно уже готовые какие-то библиотеки, то есть уже созданы под производителя конкретно для того, чтобы формировать уже готовые схемы. И, ну и, соответственно, большинству клиентов требуются готовые изделия, то есть готовые уже микросхемы, фотонно-интегральные схемы, которые реализуют определенные функции. И поэтому мы вот к этому идем вот через таким длинным достаточным путем. Мы могли бы сразу просто, например, взять западный софт каким-то образом, да, то есть все мы понимаем, каким.
Обрусить его?
Ну, да, через Китай, через какую-то еще стороннюю страну.
Ну, купить страну, дело не хитрое, будем честными.
Ну, на самом деле хитрое, но тем
но
не менее.
Но не настолько.
Но не настолько, да. И уже работать с ними, формировать какие-то готовые изделия, делать при помощи вот западного. Но это не наш путь, то есть мы вот решили вот так вот пойти. То есть, сначала сделать софт, в том числе под себя, для того, чтобы до готовых изделий вот так вот идти. Ну, угу. У нас просто немножко такая идея. Хотим вот технологический суверенитет в нашей стране обеспечить. И, по сути, это основная идея работы нашей компании.
Ну и заодно вы сможете сразу просто предлагать людям решение под ключ. Не пришли, у нас такая проблема, вы им выдаете эту микросхему, она все решит, все. И можно множить решение само по себе. Ну это так, это на будущее помечтаем. Но, полагаю, так и будет, скорее всего.
Да, да.
Эфир наш, к сожалению, заканчивается. У меня, конечно, еще куча вопросов, но мы за вас тогда еще раз позовем. Будете приходить, рассказывать, как у вас дела происходят, да, что новенького. В гостях у нас был Борис Лихачев, это директор компании DefraLab. Занимаются ребята разработкой российского ПО для моделирования и проектирования фотонных интегральных схем. Спасибо большое, Борис, что нашли для нас время, пришли и все так подробно рассказали. Теперь я, кстати, больше понимаю.
Спасибо, Екатерина. Спасибо, уважаемые слушатели.